Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов.
Наше досье.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов родился в 1972 году в городе Видное Московской области. Окончил Свято-Тихоновский богословский университет. В 1993 году был рукоположен в священники и назначен настоятелем храма Архангела Михаила в селе Летово. За несколько лет этот храм был восстановлен практически из руин. Отец Дмитрий удостоен нескольких церковных наград.
Сегодня крестопоклонная неделя, воскресенье, которое венчает крестопоклонную неделю. И хотелось бы, конечно, поговорить о том, почему мы Великим постом празднуем именно крест Христов, поклоняемся Ему, и чем так сегодняшняя служба сугубо отличается от обычной службы в храме, и что православному христианину нужно вообще об этом не знать.
Тем более, что впереди еще неделя до пятницы, когда тоже поклонение кресту будет совершаться.
Действительно, надо, во-первых, начать с того, что неделя крестопоклонная не столько венчает, сколько открывает, начинает эту седмицу крестопоклонную, вообще крестопоклонение. Центр поста, середина, это, в общем-то, можно сказать, вершина, хотя вершиной, конечно, безусловно, будет Страстная Седмица, это восхождение всегдашнее, но это середина четыре десятницы. Пост делится на две больших таких, Великий пост, части, это Страстная Седмица и 40-днев. Непосредственно вот середина этого 40-днева, конечно, крест. Крест – это утверждение Вселенной, красота церковная, и вообще это стержень мира. Если человек вдумчиво вообще вглядывается, рассматривает окружающий мир, он понимает, что печать креста, некого средоточия каких-то мировых сил, каких-то силовых полей, там, линий, не знаю, они так или иначе всегда образуют собой крест. И крест для христианина, безусловно, является тем якорем и парусом, и действительно венцом, и знаменем победы, которым он восходит в рай. Для нас крест – это вообще основа и фундамент, и крестоношение для нас как дыхание, как кровоток, как то неосознанное, что вообще поддерживает все наши физические силы. Для христианина крест – это, мы, конечно, стараемся осознать это, и понять, и вникнуть, и полюбить это крестоношение. Но, безусловно, христианин без креста – не христианин.
Я прошу прощения, но почему? Потому что если иметь в виду собственно, моменты, то крест – это символ смерти.
Даже орудие смерти.
Орудие смерти. Для христианина гораздо важнее и Пасха тому подтверждение. Воскрешение из мертвых, оно произошло не на кресте, оно произошло позже. Почему именно символ убийства, символ смерти, символ муки становится важнее, чем то, что последовало за ним? Потому что ни пещера, ни гроб, из которого он восстал, ни пелены, которые там как-то распались, а именно крест. И это требует объяснения.
Детям я на школе, начальная школа, когда рассказываю тоже о этих вещах, они крестик сразу свой проверяют, на месте ли. Это ключ к райским дверям. То есть, по сути, свой крест – это то, чем человек вернулся в рай, то, через что человек вновь ощутил себя любимым чадом Божьим, вообще ощутил свое не сиротство, а родство с Богом. Крест – это то, что нас примирило. Поэтому, с другой стороны, действительно, там, почему не гроб, там, да, не камень гробный, и, там, не пелены, не одежда Христова. Крест действительно – это символ смерти. И вот это вот самое громкое возвещение в церкви, каждая воскресная служба на всеночном день – «Смертью смерть разруши». Вот это как бы самый главный гимн и самое, может быть, главное, скажем, толкование того, что именно крест и никто иное, как образ смерти, как орудие страшной, мучительной пытки, умирания долгого, нудного, это по сути своей, которое сконцентрировалось во Христе, там несколько часов всего происходило это страшное событие, у нас это растягивается на всю жизнь. И человеческая жизнь стала вот этим постепенным, медленным умиранием после того, как мы потеряли рай. Рай рай – это утрата жизни, утрата связи с Богом.
Знаете, если можно, я вас прерву. Вы начали с того, что детям вы поясняете, что это ключ к раю. То есть получается, что мука мученическая и смерть – ключ к раю. Без муки мученической и смерти невозможно обрести.
Наверное, нет. Я даже думаю, что это радостное благовестие вот этой муки мученической. Вот. Но, знаете как, то, чтобы не уклониться в некий вот, как готику там, да, нынешние, это такие неформальные молодежные движения, которые в культ возвели смерти, умирание и так далее.
Вот я про что? Нужно провести четкую границу.
Конечно.
Потому что, когда вы говорите о радости, то, наверное, для человека, который абсолютно воцерковлен, абсолютно погружен в это, абсолютно в это верит, здесь не возникает вопроса. Для людей, которые на пути, для людей, которые, может быть, знакомятся, пытаются что-то для себя понять, это требует пояснения. В чем действительно тогда разница между этим поклонением смерти и поклонением смерти, там, не знаю, сект или каких-то там, движений?
Ну, безусловно, мы все-таки не поклоняемся смерти. Тут тоже категорически надо понять, что это только средства. Можно ли было бы избрать иное средство? Конечно, да, у Бога возможно все, но Бог избрал именно это в качестве наилучшего, свойственного всему человечеству. Я даже думаю, может быть, эта мысль в некотором смысле будет крамольной, что факт смерти в каждом из нас делает нас в каком-то смысле после смертных страданий Христова родными Богу, делает Богу своими. И через это опыт умирания, Бог может теперь с нами говорить на одном языке. В этом есть некоторая тайна, как говорить, понятийного такого аппарата. Бог действительно является владыкой жизни и смерти. И пока мы живем, смерти в наших планах нет вообще. Никогда, ни в каких обстоятельствах, даже на смертном одре мы всегда думаем, что этого не случится. Я на днях тут прочитал книжку замечательную психологическую, вот там опыт умирания тоже был исследован в концлагере, кстати. И до последнего человек понимает, что этого не случится никогда. Даже за полминуты до смертной казни скажут: ты помилован, свободен, жив, не переживай. То есть этого никогда с нами не может произойти. А когда все-таки это происходит, когда человек сталкивается вот с этой реальностью, понимает, что жизнь жительствует, она неистребима, неуничтожима. И вот именно в этой точке он может общаться с Богом без всего, без своего «я», без своего груза достоинства, там, какого-то самообладания, без каких-то...
Без личной истории.
Без личной истории, без всего того, кем он себя считал до этого. Вот, потому что Бог и считает его не то, кем ты себя считаешь, а кто ты есть на самом деле. И эта вот тайна человеческой личности, она раскрывается только в предельных страданиях, скорбях. И, в общем-то, душа человеческая растет только вот в муке мученической, вот в этом как сказать, внутреннем разладе с самим собою, когда ты кричишь к Богу. И тогда, нельзя сказать, что только тогда Бог слышит всегда, но тогда эта молитва бывает удивительным образом плодотворна. Тогда с тобой что-то начинает происходить, и ты понимаешь, что ты жив.
Извините, здесь тоже тогда возникает вопрос. А если, например, прекрасная девочка родилась в прекрасной семье, у нее верующие родители, ее с детства окружает любовь, они живут по заповедям, она не испытывает страданий в детстве. Вот так случилось, понимаете? Ножки, ручки на месте, нет болезней каких-то. Она живет мирно и счастливо. Дальше она встречает прекрасного принца, и тоже православного, конечно же. И они женятся, и у них рождаются дети, и роды проходят. Конечно, мучительно, но не до такой степени. Знаете, все хорошо. Да.
Хорошо. И как-то так вот умудряется эта девочка
тихо, мирно прожить
свою... счастливую жизнь. И значит, если вот я выслушал все, что вы только что сказали, без вот этих мук мученических, без страданий, без того, чтобы душа разрывалась и кричала, она, значит, не услышана, она зря прожила свою жизнь, она не может обрести Царствие Небесное.
Да, очень такой вопрос, я бы сказал,
вытекающий из того,
да,
что вы сказали.
Да, да, живой. Тут вопрос личного все-таки. Мне кажется, что сама по себе мука, сама по себе страдание, опять же, как и сама по себе смерть, не исцеляет человека, не делает его райским жителем, гражданином неба. Все-таки Бог, и Он Спаситель, и Он вклинивается вот в эти обстоятельства человеческие. И я думаю так, что если у человека за всю его вот эту счастливейшую жизнь не было ни одного мгновения, когда бы он стал перед Богом без личной истории, Вот, то тогда, конечно, понадобится вот это вот потрясение какое-то в последние ли минуты его земного существования там, или за порогом этой жизни. Не знаю, это Бог весть. Но думаю, что тогда, конечно, понадобится вмешательство вот каких-то катастрофических обстоятельств. Если человек нашел в себе внутреннюю цельность и благородство, и благодарность Богу, и всегда был перед Богом, стоял, зачем? Я с одним афонитом общался тут недавно и делился своими переживаниями, скорбями. Ну, вот, конечно, духовная жизнь, она сопряжена с, вот, с этими усилиями над собой, с падениями, с разными житейскими неурядицами. Ты все время преодолеваешь, преодолеваешь, и чем больше ты сопротивляешься, и чем больше ты к Богу стремишься, тем больше на тебя наваливается. Он так слушал меня, слушал. Он говорит, да нет, наш старец говорит, что если это все нормально с тобой в духовной молитвенной жизни, у тебя никаких скорбей, ничего нет вокруг. Ты просто нормально живешь, счастливый человек. Ты уже в раю. Поэтому мне кажется, что здесь, безусловно, существует глубоко внутреннее личностное предстояние пред Богом. Если этот человек отдает себе отчет, чей он, то, конечно, зачем нам нужны эти страдания, потрясения и так далее. Но действие греха неумолимо над всем человечеством. От осины апельсины не родятся. И если родился от счастливых или несчастных родителей, или там больных или здоровых, богатых, бедных, не суть важно, но если родители несли на себе эту печать греха, этот закон греха, который действует в них, как противление всему доброму в нас, как вот это стремление к смерти, как богоборчество изначальное, данное нам вот в этом грехе, как закон, опять же, нашей жизни, то, конечно, человек так или иначе вынужден бороться с самим собою. И это самая, в общем-то, главная наша задача христианина. Вот это невидимое брань, осуществление этого внутреннего подвига вне зависимости от внешних обстоятельств. Если девочка или там мальчик, принц он или кто, счастлив, это не избавляет его от внутреннего противостояния, всякой непотребства, всякой нехорошести. И он должен всегда себе эту планку высоко ставить, иначе он, так скажем, все время попустительствуя себе, своим страстям, придет даже хуже животного, потому что человек хоть и является животным в каком-то смысле слова, но только в очень небольшом отчасти. А в основном, конечно, это существо предназначено быть ангелом и даже выше, Богом по благодати. Ангелы удивляются нашему совершенству, совершенству святых. И если человек не растет, не движется туда, беда, он становится хуже зверя, хуже животного. Это опыт человечества. Здесь далеко ходить за примерами не нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Говорим о крестопоклонной неделе и о кресте, и жертве как, ну, основе жизни.
Образе жизни.
Да, основе образа жизни православного христианина. Но ведь жертва, она существовала и до Христа, да? То есть получается, что человек изначально был, скажем так, обречен на то, чтобы все время жертвовать. А зачем Богу наша жертва, если, по большому счету, Он про нас и так все знает?
Ну да, жертва как общечеловеческая такая культурная некоторая ценность проходит через все эпохи, через все народы, это как некая данность. Но вспомним, что первая жертва вот в Библии, если в Священном Писании описано, как Каин и Авель приносили эту жертву. До этого была полнота богообщения. Человек в раю наслаждался этим общением и действительно наслаждался, и действительно имел вот эту вот радость, и простоту, и искренность, и широту. Все у него было. Вот. Но потерять это все и оказаться преклоненным к смерти в день, в который вкусишь и смертью умрешь, это является такой основной, ну, так скажем, нервом историческим. И культура, ни одна человеческая культура не может от этого откреститься, не может сказать, что это не мое, это мне неинтересно, и зачем какие-то жертвы нужны. Чтобы восстановить эту связь с Богом, чтобы восстановить это некоторое внутреннее мирное самоощущение, необходим, опять же, ну, некий торг, некий диалог вот с этим существом, с которым ты никак не можешь наладить эти отношения. И образ жертвы, ну, онтологически, так скажем, или богословски, объясняется, в принципе, искуплением греха. То есть вот я согрешил, я должен чем искупить этот грех? Жизнью. Понятно, она у меня одна, и каждый раз, спотыкаясь, раздражаясь, обижаясь, падая, я должен умирать за это? Нет. я не могу так себе эту роскошь такую позволить. Вот мы берем ягненка, берем теленка, берем голубка, да, и приносим его в жертву.
Голову врага.
Это дальше уже можно дитё свое, если какие-то страшные катастрофы и приходится, вот, скажем, какие-то экстраординарные жертвы приносить, человеческие жертвы. Это не то, что там в каком-то племени там они нормой жизни являются. Это всегда что-то чрезвычайное. Это всегда договор. Ну, если уж так, как купли-продажи с Богом, о том, что вот, Господи, даю тебе самое дорогое, самое лучшее, все, что у меня есть, все стада, там, 1000 овец, там, 1000 верблюдов, дай мне за это, да, вот все, что мне необходимо для жизни, хочу помириться с тобою. Это мера некого благочестия и так далее, но... Ведь на самом деле...
Ветхозаветного.
Ветхозаветного, безусловно. Но вот во многих культурах до сих пор же они остались. Тут ключевая все-таки фигура Христа. Он сам стал жертвою, и богословский вопрос, кому эта жертва принесена, остается, нельзя сказать, открытым. Он покрывается благочестивым молчанием, потому что Богу Отцу слишком такая жертва. Зачем, если Отец и, так скажем, Творец мира и так далее, такую жертву он, опять же, от своего Сына принимает? Нет. Это жертва любви, это некий порыв сердечный, это все равно примирение человека во Христе с Отцом, с Богом. И здесь получается, что больше этого никакой жертвы никто принести не может. И все жертвы отпадают сами собой. Для нас это становится таинством причастия.
То есть сегодня жертва не нужна?
Причастие есть наша жертва, точнее, жертва Христова нам, и наше участие в этой жертве, причастность к Христу, да, мы становимся участниками этого вот вселенского, ну, как его назвать, такого благодатного вулкана любви, который возводит всех.
Извините, а тогда чего ж тогда православные мучаются уж третью неделю, получается, жертвуя своими привычками, там, вкусовыми пристрастиями, в конце концов, привычным образом жизни. Вы только что сказали, все, жертва не нужна, никакая, уже все принесена, ходи, причащайся, антиномия. Свободен, что называется.
Вот как... Или, так скажем, да, некая вот, широта христианства, когда она объемлет, безусловно, и Пасху, в которой победа, и крест, в которой ужас смертный. И Пасха, это на самом деле на древнем языке, это как раз страстная неделя, это еще не то возвещение о том, что гроб пуст, а это именно еще страдание Христа. Поэтому здесь всегда ликование. У меня был такой личный опыт, он очень сокровенный, но удивительно, что я, когда делился с некоторыми людьми, оказалось, что это общий такой объективный опыт. На Голгофе в Иерусалиме, когда мы ночью служили там ночную службу, я подходил к Голгофе сначала, там, и такое ощущение вот этой вселенской скорби. Это одно из первых моих поездок было в Иерусалим.
Как говорят, конечно, современным языком, накрывает.
Вот накрыло, причем накрывает на каждом месте, но здесь вот это ощущение вот именно вселенского горя, которое вот здесь все оно, и оно как вот выжато здесь, и стало и Богом воспринято на себя, и разорвано в клочья, но это потом, а сейчас вот это ужас и страх смертный. А потом было причастие, ночная служба на гробе, потом мы вернулись снова к Голгофе, и кроме благодарности, опять же, какой-то вселенской непостижимой радости и счастья от того, что я стою на этом месте, еще несколько часов назад ощущение вот этой вселенской скорби, а сейчас этой непостижимой радости и полноты счастья, вот опять же накрыло. Да, и опять же это было удивительным состоянием, когда делился, казалось, это нормально. То есть для христианина пережить вот эту вот Пасху именно на Голгофе, и там вот для нас смерть уже не является вот тем фетишом, да, или тем жупелом, который вот пугает, страшит и так далее. Для нас это всегдашнее, ну, во-первых, это участница нашей жизни, это соучастница нашего спасения, это наш друг, к которому мы, да, стараемся наладить правильные и добрые отношения. И пост – это некоторый опыт умирания. Это не жертва, вот в нашем смысле слова, что мы Богу что-то вот такое дорогое приносим, слишком высоко ценим мы свои подобные усилия, вот, и действительно они Богу не очень нужны, эти вкусовые пристрастия и так далее. Это наше усердие, наши дисциплины внутренние, наше желание стать человеком, в конце концов, хотя бы ангелом для начала, потом уже вырасти в меру божественной любви. А пока, да, ангельская пища, она немножко иная, чем человеческая. И сладость ее также иная, и утешение иные. Мы не будем торопиться, и поэтому чуть-чуть себя сузим, как говорил Федор Михайлович Достоевский, и дальше начнем
трудиться. Это сильно широк, да, человек?
Это не жертва. Это не жертва, да? Пост не жертва.
По сути, не жертва.
Не жертва.
Она может быть как мотивационное некоторое, ну, понуждение человека. Что-то говорит, ну, ты Богу-то хоть что-нибудь сделай, смотри, сколько Господь тебе, а ты-то, ну, немножечко как-то потрудись. Да, в этом смысле человеку было бы очень хорошо вспомнить, что он должник у Бога.
Извините, вы только что сказали, что ветхозаветный принцип, этот известный торг. Я грех, я тебе жертву.
Ну, а и как, в Новом Завете как-то
сторговались.
Нет,
а сейчас, по сути дела, говорить то же самое. Давай для Бога ты что-нибудь сделай уже. Уже давай как-то тоже поторгуйся с ним. Уже что-нибудь для него принеси, чтобы он успокоился.
Знаете, как ухаживают, когда юноши за девушками, если это правда еще есть. Вот, думаю, что есть, и даже знаю эти яркие примеры. Вот, они цветы, там какие-то колечки, там все что угодно. Там и такие лимузины подгонят под окошко. Все будет здорово. После супружества как-то раз этого ничего нет. Да нет, это, там...
Господи, где же вы таких видели-то?
Ну, в смысле, как ухаживают-то?
Нет, про то, что после супружества все
прекращается. Лимузины, Володечка,
не подгоняют.
И цветов стало гораздо меньше и реже.
Я прошу прощения, тебе и до этого не подгоняли лимузины. Уже держите себя в руках.
Нет, ну, понятно, что каждый свой фокус зрения, но, безусловно, в супружестве иное взаимоотношение, чем до супружества, это очевидный факт, и он действительно не такой вот напыщенный. Можно сравнить, как костер мы разжигаем, сначала искры, дым там, костры, огонь, пламень. Готовить нельзя на этом огне, он слишком, его много, а теплоты нет в нем. Когда угли образуются, тогда, пожалуйста, хоть шашлык, хоть что там на нем, готовь, пожалуйста, самое время. То же самое супружество. Вот пока эти отношения яркие, это еще не супружество. Потом они становятся такими зрелыми, настоящими жертвенными отношениями. Потому что там вот возникает иная цена этой жертвы. И она не яркая, не внешняя, она внутренняя, обыденная. Там, приготовить еду ежедневно. Там, или,
Но все равно жертва. Конечно. Я вот же про что. Я к самому
хочу понятию
жертвы. Потому что она может быть такая или сякая, но жертва.
Любви. То есть до этого это некая сделка. Я очень хочу тебе жениться, поэтому вот посмотри, какой я. И в животном мире, и в человеческом это так. А в супружестве, да, суть, или как бы глубокий смысл жертвы, он немножко меняется, или, так скажем, церковным языком преобразуется. Преобразуется уже в жертву любви. В то, что это жизненно необходимо не тому, кому я делаю, а мне это жизненно необходимо. Я так выражаю свои чувства. Я стараюсь всего себя отдать на служение детям, супруге, там, церкви, храму, обществу, стране там, и так далее. Это повседневная жизнь без каких-то вот сделок. Не потому, сделка, она, чем ее дешевизна? Она сиюминутна. Вот сейчас я сказал, сделал, а через неделю мне понадобится новая жертва и так далее, и так далее.
А тогда остается... Я прошу прощения.
Я
зануда. Всем известно уже, многие не любят за это. Теперь одним больше будет, видимо. В таком случае, вот, а жертва храму? Вот там, ну, условно, я такой вот лимузин подогнал священнику нашего храма. Или там денег дал. Или я царь в монастырь вложил, там, не знаю, чуть
построил там
икону, да. Вот это тоже сделка тогда получается. Вместо того, чтобы ежедневно приходить и пыль вытирать, и работать вот там в приходе, в общине церковной, там, заботиться о сирых и малых, подтирать старикам, чтобы там вот на том же лимузине подвозить их к храму, тем, которые не могут ходить. Вот, нет, я подарил, все, свободен.
Я даже думаю, что здесь есть
степень. И принимают же, значит, нужна.
Принимают. Ну, во-первых, так, приходящего ко мне не из жену вон. Это лимузин ли то, икона ли, или построенный монастырь, или храм какой-то подаренный церкви. Это действительно вопрос же очень относительной стоимости, цены. Для меня это несложно сделать. В евангельский пример, а этой вдовице, там, две лепты, которая вложила больше всех, он такой на все века и на все времена, и на всему человечеству урок. Что ни цена ни в масштабе, ни в количестве, ни в весе этого золота, принесенного в храм, а то, что ты за этим имеешь, кто ты теперь являешься.
Так я про то же. Ведь, вы сказали, жертва после того, как уже распятие случилось, не нужна. Остается только жертвенная любовь. А жертва как таковая на протяжении всех веков христианства, тем не менее, присутствует. Будь то царская, будь то,
Тут я бы не стал смешивать эти понятия, потому что жертва, одно дело внешнее приношение в храм или там священнику, или Богу, а другое дело жертва как пролитие крови. Вот здесь ритуальное, да, вот это жертвоприношение. Ритуальное жертвоприношение, в принципе, упразднено, именно жертву Христову. Ныне бескровная жертва, тело и кровь, мы вкушаем под видом хлеба и вина на каждом богослужении, на каждой литургии.
Но я бы не стала расслабляться, потому что упразднена жертва, но ситуация, с моей точки зрения, гораздо более серьезная стала и усложнилась, и усугубилась. Там все было просто. Воскурил, возжег, и все омыл, и все там прекрасно, все вообще. А здесь тебе на всю жизнь дается крест, и вот ты его возьми и последуй за Христом. И меру этого креста не ты сам выбираешь и определяешь, и то, что на тебя свалилось, ты на своем горбе тащишь, и не ропщешь, а миришься, еще в этом каешься. Мне кажется, после жертвы Христовой жить стало гораздо сложнее и соответствовать.
Христианство – это аристократическое, на самом деле, благовестие, религия. Только высокий духом человек, высокого понимания жизни, глубокого понимания жизни, может воспринять христианство в полноте. Опять же, в ту меру, в которую он может. Потому что мера – это безмерно, она во Христе сокрыта. Это тайна, благочестие. А для внешнего человека, конечно, остается вот этот вот вопрос торга. Он, к сожалению, почему столько претензий сейчас к церкви? Именно потому, что люди природу церкви не понимают именно вот этого супружеского взаимоотношения человека и Бога, что там уже повседневное, ежедневное служение. Как Феофан Затворник, толкует слова написания, что в малом будешь верен, и, значит, больше там рая наследуешь, говорит, что такое малое? Это вся наша жизнь человеческая, земная. Она очень малая, по сути-то своей. Но это так мало, что принести ее Богу, да это ж пустяк. Как один батюшка говорит, давайте спасаться, это же так легко, это так, так естественно, давайте с вами спасаться, давайте будем святыми. Поэтому, к сожалению, этот призыв недалеко не для всех как бы, понятен, может быть, или приемлем, но, конечно, когда мы приступаем к этому вот деланию настоящему, духовному, мы понимаем, что перед нами Эверест, на который взойти... А получится ли вообще? Может, мы где-то там по пути сойдем с дистанции по разным обстоятельствам, или лавина нас какая-нибудь накроет. Все может быть. Поэтому, Господи, помоги. И вот это и есть крестоношение для христианина. Радостное и трудное, жертвенное, и просторное, и повседневное, и без напряга.
Это вот как мы недавно говорили, помнишь, когда ты просишь, там, Господи, пошли мне смирение, да? И утром просыпаешься, ты же не превращаешься сразу в смиренника, а тебе посылается какой-нибудь человек, который тебя обхамит, или там украдет у тебя что-нибудь.
Напрямую.
Ты должен... Да. А здесь ты думаешь, да, я хорошо, вот я согласен, я перед этим Эверестом, я хочу взойти на эту вершину, Господи, помоги, потому что я не знаю как. И вот и начинается в твоей жизни такая катавасия. Давайте об этом поговорим после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».